Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов у микрофона, это программа «Глаз народа» на Радио Теос, прямой эфир. Да-да-да, Александр Анисимов, это тот самый бессменный Владислав Юртов, который бессменно уже многие долгие месяцы ведет эту передачу. Я не горец, конечно, но очень бы хотелось, чтобы эта передача была вечно, или, может быть, в ином мире, в котором я окажусь уже после этого земного отрезка, там, может быть, тоже будет передача «Глаз народа» на Радио Теос, только уже в Царстве Небесном, в вечности мы тоже будем опрашивать людей, ходить и делать какие-то передачи, но Слово Божие нам говорит о том, что там будет все иначе, и мы будем как ангелы на небесах, которые, наверное, все-таки не нуждаются в радио, даже если это Радио Теос, самое лучшее христианское радио на свете, друзья. Слушайте его и не отключайтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, через него вы можете нам писать сообщение, кнопка «Слушать радио», слушаете, задать вопрос, задаете. Вайбер и WhatsApp +7 977 850 0996, запишите этот номер к себе в записной книжке, ваши смартфоны, и посылайте через Вайбер и WhatsApp сообщение, и я знаю совершенно точно, что есть желающие коммуницировать с нами через этот инструмент. И приложение «Радио Теос» также позволяет вам слушать нас, а нам читать ваши сообщения, комментарии, вопросы. В общем, ваше участие в любой передаче «Радио Теос», не только передаче «Глаз народа», оно приветствуется активно. И одно из участий, которое вы можете сделать прямо сейчас, это отправить смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от единицы до бесконечности. Именно эта цифра перекочует с вашего телефонного номера на счет «Радио Теос» и позволит нам делать профессиональные передачи еще долгое-долгое время. Все то же самое можно сделать через социальные сети Facebook и ВКонтакте, где есть, наверное, Одноклассники тоже, где есть наша группа «Радио Теос». Там есть специальная кнопка «Пожертвовать», и все то же самое можно провернуть, ту же самую штуку, только с вашими банковскими карточками, разными мобильными кошельками и другими средствами, которые позволяют вам с радостью и благодарностью расстаться с вашими деньгами, друзья. У нас сегодня в передаче пастор церкви Валерий Гайдайчук. Правильно?
Правильно, правильно.
Чуть, пожалуйста, поближе к микрофону, чтобы вас слышали все. Пастор церкви Божья, Церковь Божия, так она называется,
Церковь,
да?
Церковь Божия, да. Христиан, вот. Вера Евангельская.
Христиан, Вера Евангельская. Чуть-чуть побольше расскажите нам про эту церковь и про себя лично, пожалуйста. Как вы оказались вот на этой благословенной работе, так можно сказать.
Ну, если говорить с самого начала, то я пришел к Господу в 90-м году, как раз после проповеди одного миссионера, американца. Жил я тогда на Западной Украине. Вот. И с тех пор, вот с 90-го года, я с Господом о чем не жалею. Когда приехал сюда, в Санкт-Петербург, я присоединился к Церкви Божией. Это международная церковь христиан веры евангельской, еще, скажем так, в начале 20-го столетия она начала свое существование. Вот, в России Церковь Божия, в принципе, с перестроечных, так скажем, времен начала свою деятельность. Сейчас Церковь Божия здесь, в Санкт-Петербурге, как и по всей России, присутствует. Мы являемся, наша ассоциация Церковь Божия является частью Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской. Вот. А в Санкт-Петербурге у нас есть несколько церквей, ну вот, церковь, в которой я, мы находимся на Ленинском проспекте 113.
Это была такая реклама невзначай, да. Но она вполне приветствуется из уст пастора этой церкви. Так что, друзья, если кто-то захочет узнать, чем отличается Церковь Божия от любой другой Церкви Божией, пожалуйста, милости просим вот по адресу, куда вас только что пригласил Валерий Гайдайчук, Скажите, пожалуйста, Валерий, а такая вот интересная фамилия, она украинская, да?
Да.
А что она означает? Что-то есть какое-то значение особенное у нее?
Ну, я хотел бы думать, что я как-то связан с Гаем Юлием Цезарем, но вряд ли. Это, скорее всего, Гай, Роща, Дай, а Чук – это чисто вот местный какой-то суффикс.
Я тоже некоторым образом связан с Гаем Юлием Цезарем, потому что мама меня хотела назвать до моего рождения Юлием, да, а еще бытовало такое мнение, что у меня и день рождения – совпадает с днем рождения Юлия Цезаря. Но, к сожалению, я чем дальше становлюсь старше или уже старее, не знаю, или зрелее, тем все меньше я способен делать несколько дел одновременно, поэтому все дальше и дальше отдаляюсь от Юлия Цезаря. Скажите, пожалуйста, еще раз напомните, я мог прослушать, во сколько лет вы пришли к Богу?
А я пришел в 14 лет, по-моему. В 76-м году я родился, соответственно, в 90-м году я принял Иисуса Христа. Я сейчас даже скажу, когда, 19 июня в 12 часов 30 минут.
Почему этот день так запомнился вам?
А потому что у нас был пастырь, и он всегда говорил, кто хочет принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я долго мучился, несколько месяцев, и я внутри знал, я хочу, но мне было стыдно, что мои друзья будут видеть, что я выхожу, прошу прощения у кого-то. Потому что до этого я в жизни ни у кого... Нет, два раза я просил прощения, поэтому я запомнил. До того, как прийти ко Христу, я всего лишь два раза просил прощения. У мамы в 5 лет, чтобы выйти из угла, и у своей учительницы. Больше я не просил. Это был мой, так сказать, начало попросить прощения у Господа. И вот как раз я запомнил этот день, потому что пастор всегда говорил, слушай, запомни этот день, он показывал мне часы, и все время каждому, кто принимал Иисуса Христа, он указывал не только день, говорит, запомни и это время.
Но вы празднуете сейчас этот день или нет?
Как-то? Ну, когда приходит время, я, ну, не то, что тортик не покупаю, но вспоминаю, что вот в этот день я принял Иисуса Христа.
А насколько большое мужество вам потребовалось, чтобы все-таки совершить? Вот прямо вы ощущали, что это какой-то, вы, ну, не в состоянии, у вас нет сил или физических, духовных, не знаю, какое-то препятствие, просто вы не должны это делать?
Нет, и ну, вдруг... страх, да, я молодой человек, это выйти наперед церкви, чтобы тебя все видели, и тем более я приходил как раз со своим другом, и дело в том, что мой друг-то переборол этот страх, он уже вышел, и он все время говорит, ты когда, ты же уже хотел, мы с тобой разговаривали, давай, сейчас, и я все время оставался. Ну, вот такой, ну, сатана как-то меня удерживал вот этим комплексом каким-то или страхом. Ну, в конечном итоге вот этот такой прорыв после этого... Я какое-то освобождение, как будто цепи. И, в принципе, это реально была встреча. Вот действительно, это был, ну, такой переломный, потому что есть, ну, такой вот... Люди приходят как бы к Богу постепенно, как-то, ну, какой-то такой вот долгий путь. А у меня это вот такой перелом. Я четко мог вот разделить свою жизнь вот до 19-го июня 90-го года и после. Для меня это было вот очень очевидно.
А можно сказать, что это все равно решение произошло вот под каким-то давлением там вашего друга? То есть если бы он вас не давил, не продавливал, да, не стыдил вас, как-то не вызывал вас чувство вины, то вы бы этого еще очень долгое время не сделали.
Наоборот, вот именно то, что он меня просил, меня в большей степени отталкивало, потому что я был как раз нон-конформистом, и когда мне в школе что-то говорили «делай так», ну, я был плохим мальчиком, я стоял на учете в милиции, поэтому у меня была обратная реакция, когда мне что-то говорят, вот делай так, у меня было желание сделать как раз наоборот.
Знаете, мне всегда поражает, вот по моему внешнему виду, по крайней мере, можно сказать, что я стоял на учете в комнате милиции, хотя я там не стоял, да, но внешность соответствующая. Когда ко мне приходят на передачу люди с такой благообразной внешностью, как у вас, да, такого явного, очевидного, интеллигентного, и я узнаю от них, что они совершали какие-то ужасные, отвратительные вещи, не знаю, или стояли... Хотя, знаете, в мое время ставили на учет в комнату милицию даже за то, что ты гуляешь по стройке, а мы гуляли там постоянно на всяких там настройчивых объектах.
Здесь я скажу, это тоже было, мы не только гуляли, но мы там делали какие-то не очень хорошие вещи, а вот поэтому, так сказать, не будем вспоминать, угу, да, прошлое.
Сколько месяцев вы ходили в церковь перед тем, как вот выйти туда все-таки в кафедре?
Месяца три я ходил в церковь, и сначала я туда пришел, потому что, в принципе, этот миссионер-американец в нашем городе, это была некая диковинка, причем он приехал как раз на автомобиле Ford Scorpio, это тогда, когда в 90-м году все ездили только на «Жигулях», и то только самые счастливые ездили, а у него было, и он, когда увидел нас, он говорит: «Ребята, хотите прокатиться?» И я говорю: «Конечно!» И мы сели, и с таким вот... И он говорит: «Если хотите еще раз прокатиться, вот в воскресенье приходите, и мы поедем на собрание».
То есть, по сути, в церковь вас привел Ford Scorpio и давление вашего друга.
Нет, это было... В церковь привело чисто любопытство.
Я имею в виду, что в церковь, когда вы вышли к кафедре, я уже...
А, к кафедре не давление. Нет, давления не было, а...
А Ford Scorpio был.
Там был Ford Scorpio вначале, но потом, конечно... Мы уже ходили на своих двух, а вот не на машине ездили, но это уже было осознанно. То есть вот я принимал Иисуса Христа не под какой-то шумок, а именно это было осознанно, я знал, что я делаю.
Хорошо, вы когда думали о том, чтобы выйти к этой кафедре и сказать эти тяжелые, я уверен, что тяжелые для вас слова, вы задумывались бы о том, для чего вообще вам нужен Бог-то или нет? Думали об этом или нет?
Ну, в тот момент
он... Да или нет? Думали об
думал,
этом?
Думали, конечно, да.
И какому-то выводу пришли, да, для чего вам нужен Бог?
Мне нужен был Спаситель.
Окей, я решил задать вопрос людям вот на улицах, да, в Санкт-Петербурге в том числе. Зачем, для чего вообще людям нужен Бог? Послушаем, а потом вы скажете свою версию в развернутом уже варианте.
Глас народа.
Для чего людям нужен Бог?
Чтобы было во что верить.
Не знаю.
Для веры? Но я предпочитаю веру в себя, чем во что-то иное.
Для какой-то поддержки, скорее всего.
Для разума.
Чтобы, не знаю, вот что-то у тебя в семье не получилось не так, а попросил Бога, и Он тебе это все дал.
Для веры. Что-то есть выше нас. Не знаю.
Каждого он свой, не знаю, для чего кому.
Для контроля, я думаю.
Для того, чтобы во что-то верить. Верить, что кто-то поможет, верить в себя, и это помогает.
Ну, чтобы жить.
Чтобы порядок был на земле.
Точно не знаю.
Для того, чтобы верить во что-то.
Ну, благодаря нему мы живем.
Для устойчивости, для того, чтобы можно было с кем-то сверять свои поступки. Наверное, определенным образом узда.
Верить надо лучше.
А есть ли он?
Глас народа.
Ну вот, совершенно без прикрас, без всяких вырезок, без всяких корректировок, редактирования. То, что было на улице, вы слышали все ответы, как они есть. Вот прокомментируйте.
Все.
Нет, в общем и целом, смотрите, людям... По сути, никто из них не сказал, да, что людям нужен Бог для того, чтобы спастись от греха там, или от того, чтобы что-то там, да, произошло. Только один человек, пожалуй, сказал, что ну вот, если в семье будет проблема, да, я помолюсь, и Бог даст. Все остальные как-то были неромантичны.
Меня, в принципе, удовлетворяли ответы, которые говорили, допустим, вот я как бы себе отметил, чтобы сверять. Вот, вот мне это понравился этот ответ. То есть, другими словами, Бог нужен, чтобы сверить свою жизнь, как ты живешь. Я думаю, эта женщина что-то понимала, да, в этом, имеет какую-то библейскую истину. А вот тоже два таких, может быть, не очень благозвучных ответа для узды, для контроля. Ну, в принципе, когда Бога нет, то тогда наступает, в принципе, хаос, никакого контроля.
Ну, вот у нас в детстве была книжка такая, что такое хорошо, что такое плохо, да? По-моему, она вполне себе подходит для того, чтобы сверять свою жизнь с этой книжкой. Для чего нужен Бог-то в этой ситуации? Как ты сверишь? Ну, то есть, у нас есть Библия, это понятно, да? Но ответ для того, чтобы сверять свою жизнь, не знаю. То есть, почему недостаточно каких-то моральных законов, там, общества, да, для того, чтобы свою жизнь сверять с ними?
Ну, опять же, моральные представления у каждого народа и у каждого человека в отдельности индивидуума, они могут быть совершенно разные. То есть у кого-то, допустим, моральные устои, что нормально, допустим, брать взятки, нормально обманывать или изменять. Хороший левак укрепляет брак, кто-то скажет. А вот. И этих моральных устоев, установок у каждого человека свой набор.
Ну, на самом-то деле, даже тот человек, который скажет, что хороший левак укрепляет брак, да, он свой левак укрепляет от своей жены или от мужа, да. Если бы он понимал, что это норма, он бы этого не делал, да, и не скрывал бы ничего, а действовал бы в открытую абсолютно. Ну, как некоторые поступают, да, все-таки в нашей стране. Хорошо, но как вы могли понять в том возрасте, что Бог вам нужен для того, чтобы получить какое-то там спасение? То есть откуда вы узнали, что вам это спасение нужно? Почему вы поверили тому человеку, который говорил вам про то, что вы грешный, ну, хотя это и так понятно, вообще, по большому счету, да, раз была комната милиции, но что вам нужен какой-то бог, который от чего-то там вас освободит?
Дело в том, что, понятно, как вы уже подметили, мне не нужно было много убеждений для меня, чтобы понять о том, что я грешник. Соответственно, вот это наличие греха внутри человека, оно ведет к определенным чувствам. Это чувство стыда, чувство страха, чувство одиночества и чувство того, что тебе придется отвечать за эти поступки. И, соответственно, когда ты слышишь благую весть, будучи уже убежденным грешником, что ты именно ты понимаешь, что ты грешник, то она, вот эта весть, она ложится на очень хорошую почву. И здесь поэтому бесполезно говорить благую весть людям, которые не осознают в этом нужды, не осознают нужды в спасении, не осознают себя грешником.
У меня был, почему был, он и сейчас есть, один знакомый, тоже пастор, между прочим, который однажды мне признался, жутко краснея при этом и переживая о том, что он рассказывает о себе такую ужасную вещь, свой самый большой грех, который он совершил в жизни, да, до того, как он пришел к Богу. Он подсматривал за женщинами в бане, в отверстие, там, в стене какой-то, да. Вот, и на самом деле я верю, да, в то, что, наверное, это действительно самый большой проступок этого человека, потому что ничего более, ну, по крайней мере, вот такое вот проявляющееся в жизни, да, я не знаю, что у него в голове творилось, он не совершал в своей жизни. Так какое чувство вины у него там и стыда могло быть сильным, чтобы прийти к Богу, но он уже пришел к Богу, тем не менее. То есть почему это чувство вины или стыда, как вы говорите, должно, именно оно должно вести человека к Богу, а что-нибудь другое?
Ну, все согрешили, да, и поэтому здесь задача Духа Святого, который придет, обличит мир и каждого человека лично в его грехе, потому что, опять же, очень сложно сказать человеку, там, ну, действительно, я где-то понимаю, ну, куда вы, так как говорится, на что намекаете, да, то есть человек не пьет, не курит, и ты приходишь и говоришь, и там, не изменяй, да, я вообще, и очень многие отвечают, я вообще, как говорится, и не грешник, зачем мне Бог? И тогда действительно человеку, в принципе, в этом состоянии, в принципе, Бог как спаситель не нужен. Вот. Но, с другой стороны, человек все равно может понимать, что он живет в греховном мире, и, находясь среди людей, которые тоже живут во грехе, он будет испытывать чувство одиночества, чувство несправедливости, и все равно будет задавать эти вечные вопросы, которые все философы через столетия задают.
А есть какая-нибудь универсальная причина, для чего людям нужен Бог? Для тех, ну, для всех людей, да? Вот есть люди, которые не чувствуют, не испытывают чувство вины, да? Есть люди, которые вполне себе довольны своим одиночеством, им не нужно компанию свою разбавлять, да? Ну и так далее и тому подобное. Есть какая-то универсальная все-таки причина для всех? Почему им нужен Бог?
Ну, если, на мой взгляд, если мы, так сказать, проанализируем, на мой взгляд, человек, он сотворен таким образом, что у него есть определенная заложенная, назовем это как бы современным языком, программка богоискательства, то есть, другими словами, внутренняя потребность. То есть человек сотворен таким образом, что, ну, как кто-то написал или сказал, что человек неисправно религиозен. И поэтому вот социологи или там какие-то ученые, которые проводят исследования, они во всех народах, неважно, христианские, не христианские, или там где-то в Африке какое-то племя Тумба-Юмба, и они подмечают один и тот же факт, то, что человек, несмотря на наличие какой-то информации, Библии или еще другой какой-то священной книги, они все равно имеют представление и идею Бога, то есть они все равно ищут Бога.
Угу.
Вопрос, находят или нет, это, и каким путем они это делают?
Почти все молодые люди, по крайней мере, я-то уж точно, ну и многие мои, да нет, все, наверное, мои знакомые, с кем я так или иначе эту тему поднимал, говорили о том, что у них был период в жизни, и как раз-таки вот в том возрасте, когда вы пришли в церковь в 14 лет, когда они думали о самоубийстве, вы о нем думали когда-нибудь?
Нет, задумывался, да и нет, да. То есть, другими словами, у меня не было суицидных каких-то мыслей, в принципе, мне нравилась жизнь, и не понимал тех людей, хотя были у меня тоже знакомые, вот тоже, когда я был достаточно еще, по сути, еще ребенком, лет, наверное, 12 или 13, и рядом с нашим домом девятиэтажка стояла, и такой человек, которого я так немножечко знал, но лично не был знакомый, он вышел на девятый этаж и как раз спрыгнул. И вот как раз мы смотрели, там это пятно крови и вот разбитый асфальт, вот, и у меня тогда как раз возник вопрос, что движет людьми, зачем это делать?
Именно этот вопрос я и задал людям на улице. Да, какая причина могла бы вас побудить совершить самоубийство?
Глаз народа.
Какая причина могла бы побудить вас совершить самоубийство?
Никакая.
Да никакая.
Никакой.
Наверное, никакой.
Сброситься с крыши из-за того, что рассталась с любимым человеком.
Никакой.
Нет таких причин.
Когда я не знаю, как выйти из той или иной ситуации.
Без причин я люблю жизнь.
Какая?
Не знаю, ничто.
Опять же, болезнь.
Никакая.
Никакая.
Нет такой причины. Близкие остались бы в горе, и были бы обязательства не выполнены.
Никакая. Я верю в Бога.
Глаз народа.
Я помню, что задавал этот же самый вопрос чуть более года назад, и тогда ответы были либо две причины, либо более искренние. Либо мне попадались менее жизнерадостные люди, потому что ответов конкретных, что да, я бы, наверное, совершил самоубийство вот по этой причине, по этой, по этой, по этой, по этой, ну, было гораздо больше, чем сегодня, вчера, когда я спрашивал. Но, тем не менее, смотрите, мы знаем о том, что в нашей стране, наша страна, она вообще находится, по-моему, на первом месте по самоубийствам. И особенно на первом месте среди уже детского самоубийства совершенно точно, да? И мы все знаем, наверное, вы знаете, что в интернете существует сейчас масса этих групп смерти, да, которые каким-то образом побуждают людей, молодых детей, совершать ужасные, отвратительные поступки. И они как раз-таки пользуются людьми, группы вот эти направлены на людей, которые стоят, вот, наверное, на таком жизненном перепутье. И они выбирают туда, дорогу туда, да, в самоубийство. Как вы считаете, все-таки почему люди... Какая причина у людей совершать такие поступки, и почему все-таки они доходят до этих поступков, почему они не обращаются за помощью, например, даже к вам, как представителю церкви, как представителю Бога там, на земле, скажем так, да?
Прослушав эти ответы, я бы, две причины уже люди сами озвучили, то есть то, что я для себя отметил, это болезнь, там, боль или разочарование, допустим, бросил там любимый человек, вот несколько человек, хотя, что порадовало, что большинство людей достаточно оптимистично отвечали о том, что они любят жизнь. Но я думаю, если говорить о молодых людях, богатых людях, успешных людях, я не думаю, что вот эти причины являются основополагающими. Я бы здесь, скажем так, посоветовал уже обратиться к экклезиасту и искать именно причины в том, что человек просто смотрит на этот мир как на некую бессмыслицу, то есть он не видит смысла в существовании.
Экклезиаст – это какой-то модный психотерапевт сегодня или что?
Я думаю, для этих людей это будет очень… Во-первых, это достаточно, я считаю, книга… для молодых очень хорошо и понятно, мне кажется, будет. И мне кажется, достаточно честно Соломон, он описывает вот эти поиски, во-первых, смысла жизни, то есть он берется там за разные пути и приходит к выводам, что суета и томление духа. И, в принципе, если не дочитать «Экклезиаст» до конца, то можно и покончить жизнь самоубийством.
Я вот только хотел это сказать, да, чтобы эту книгу действительно понять как какую-то воодушевляющую к жизни, ее нужно сначала до конца дочитать, да, до самого конца, потому что я помню, когда читал ее в 12-13 лет, и у меня были всякие тяжелые мысли в голове, да, о том, что жизнь бессмысленна, и я, читая эту книгу, наоборот, убеждался в том, что действительно бессмысленно, да, но нужно было до конца дочитать. Хорошо, а почему все-таки в нашей стране, как вы думаете, такое большое количество самоубийств, и как вы, как пастор церкви, и как церковь вообще может в этом процессе участвовать, и почему она не участвует, если должна участвовать?
Ну, я думаю, это когда в обществе возникает определенный духовный вакуум, то есть, другими словами, все-таки не будем скрывать то, что в нашей стране воцерквленных людей и людей, которые читают Библию, слушают проповеди на телевидении, хотя бы там по радио, вот ваше радио, я не думаю, что очень большой процент слушает людей. Да? Хотелось бы, чтобы количество людей, которые слышат с детства благую весть, оно было намного больше. И когда у человека нет благой вести, он все время видит, даже не слышит, он может слышать с телевизора, он может быть видеть свое окружение, он может обращать внимание на какие-то свои проблемы, и когда он не слышит благой вести, что выход есть, соответственно, он может прийти, или лукаво ему может просто направить на вот этот ложный путь, что выход один – это просто уйти с этого мира, или, как говорится, песня, кто-то пел, по-моему, христианская песня, что «Остановите мир, мне надо сойти».
Это не христианская песня, нет, точно не христианская.
Где-то я, наверное, в маршрутке это
слушаю. Ну, возможно, да. Хорошо, но вот ваша церковь как-то участвует в профилактике вот этого ужасного явления. Хотя в Японии это вполне себе нормальное явление, да?
Ну, вот я не знаю, не был в Японии, не могу говорить о японцах. Вот. Но целенаправленно мы, конечно, не занимаемся профилактикой именно самоубийств. Вот. И как-то вот... Хотя, честно говоря, мне как-то давали, допустим, вот как в пасторском такой опыте, мой телефон вот там, или скайп, что люди, которые страдали вот этими суицидными мыслями, и приходилось вот разговаривать с людьми и помогать, и давать надежду, что не стоит этого делать, и, в принципе, я считаю, что в какой-то мере Слово Божие, оно помогало людям, по крайней мере, не совершать этот ужасный поступок.
Угу. А почему верующие люди тоже на это идут?
Вот я не знаю, у меня нет таких данных, что верующие люди, которые верят, они идут на это.
Я хотел сказать, потому что у меня такая как раз есть, да, эти данные, и лично мой знакомый несколько лет назад совершил этот ужасный поступок, будучи верующим человеком. Ну, я уверен в том, что он был верующим человеком, но, тем не менее, он пошел на этот шаг, то есть получается, что либо у него были какие-то неправильные отношения с Богом, либо Бог ему не помог, либо какая-то еще причина, но, тем не менее, он это сделал, он это пошел, и его с нами больше нет. Какой вы могли бы дать совет тем людям, которые, может быть, сейчас, не то чтобы готовы, да, его совершить, но, по крайней мере, которые терзаются время от времени такими мыслями, и думают в этом направлении. И мне кажется, эти мысли очень заразительные, да, если человек их уже получил, да, в этот вирус, в свое сознание, то они будут все равно в нем как-то муссироваться и возвращаться постоянно.
Видение нашей церкви и так как мы видим то, что Бог хочет от нашей жизни, это то, чтобы человек мог реализовать себя здесь на земле. Пока ты не реализовал себя здесь на земле, свои дары, таланты, способности, в принципе, ну, можно сказать, ты живешь зря. Вот. Смысл нашего бытия здесь, оно определяется как раз Богом, потому что не мы решаем, когда вот, прийти в этот мир. Вот. И чаще всего как раз не мы решаем, когда уйти из этого мира. Вот здесь я бы сказал, что человек, ну, если он осознает свою ценность, свою полезность, в том числе и для Бога, и еще один момент, я бы сказал, для людей, которые, может быть, думают вот, и имеют какие-то тяжелые такие мысли, что выход есть всегда. Вот не дайте убедить сатане себя, что выхода нет. Выход всегда есть.
Угу. Но, может быть, тогда, раз уж вы говорите о том, что нужно найти свою полезность для церкви, могли бы вы этим людям помогать найти эту полезность, как пастор церкви? Как они могут? Ведь нужно понять человеку, который приходит в церковь, что он может там сделать, каким образом он может включиться в эту работу. То есть, как можно ощутить свою полезность, даже не зная самой церкви, да? И, наверное, задача пастора в том числе, чтобы направлять человека в нужное направление, да, вести его туда, где он может самореализоваться, да?
Я думаю, сначала нужно стать близким с этими людьми, то есть иногда, понимаете, мы становимся жертвами такой вот старой системы представлений евангелизации, типа «выйди на улицу, раздавай трактаты или брошюры», а вот, или «в погоне за какими-то цифрами и в погоне за тем, чтобы твоя церковь была там большой, огромной, и ты сказал, вот я молодец». Но на самом деле люди же чувствуют, ты как к ним относишься? Ты относишься просто как к некому потенциальному адепту, вот, или, знаете, как кошельку для того, чтобы твое там существование, или твой комфорт, или твою церковь, или еще что-то поддерживали. Или ты относишься, вот, как Бог относится к человеку, именно как к личности. Он любит человека таким, как он есть, с его вот, уникальностью, даже с его недостатками. И люди... Они даже если не могут это осознать вот на уровне слов, мыслей, они это чувствуют, знаете, всеми фибрами. И когда они чувствуют, что ты просто вот любишь его, ты, и ему интересна твоя жизнь, он раскрывается.
Угу. Спасибо, друзья. Если кому-то из вас приходит в голову мысль совершить такой поступок, или, может быть, кто-то хочет себя реализовать в церкви, но не знает как, то вы можете пройти на анонс этой передачи в социальной сети ВКонтакте, которую я сделал, и там есть ссылка на социальную страничку Валерия Гайдайчука. Да, а он еще раз напомнит адрес своей церкви, куда можно прийти во время собрания и пообщаться с ним лично, да? Какой у вас адрес?
Ленинский проспект, 113, мы собираемся каждую субботу в 18 часов, так что милости просим.
Да, друзья, это все в городе Санкт-Петербург находится, да, так что если кто-то из вас живет далеко, то вы можете прямо сейчас пойти покупать билеты, и пока еще не закончилось лето, заодно и посетить наш прекрасный город Санкт-Петербург, и заехав по дороге в Церковь Божью. Хорошо, знаете, когда мне такие мысли в голову приходили в юности, одна из мыслей была, ну да, там была несчастная любовь в том числе, да, как я еще представлял, что это любовь, хотя на самом деле, как показала практика, это была вовсе не любовь, но в том числе меня посещали мысли, что со мной обходится несправедливо, да, со мной обходится несправедливо, и я видел почему-то выход только в этом. Не знаю уж почему, нужно, казалось бы, пойти решить, да, вопрос, но вот несправедливость по отношению ко мне побуждала меня либо там уйти и сбежать из дома, либо пойти закончить уже эти ужасные мучения. Но чувство справедливости, как мы знаем, у всех разное, как и чувство морали, да, у всех разное. Мне было интересно послушать, что же люди скажут по этому поводу, как они видят понятие вот этой справедливости, что у них в голове происходит по этому поводу.
Глас народа.
Что такое справедливость?
Справедливость, ну, наверное, честность больше.
Справедливость – это когда каждому по заслугам, там, от каждого по возможностям, каждому по потребностям.
Это словами не объяснить, это делами можно показать.
Равенство.
Когда все честно.
Затрудняюсь ответить сразу.
Справедливость – это справедливое отношение к окружающим, уважение их мнения, их действий.
Это когда все поступают правильно?
Не знаю.
редко с ней встречаюсь.
Это честность, это искренность, это ответственность, я думаю, так.
Ну, когда вот кто не прав, им все это возмещается, я не знаю, справедливость. И, ну, ее нет, справедливости.
Справедливость каждому по заслугам ее.
Справедливость каждый понимает по-своему, по-моему.
Это когда человек ходит в рваных кроссовках, а человек в целых кроссовках, и у него их много, он их просто берет, снимает и отдает.
Ну, не знаю.
Ну, нет, вы знаете, это надо подумать.
Глаз народа.
Девушка ответила, да, про кроссовки. Получается, в ее версии справедливость – это милосердие. Действенное милосердие.
Ну, это похоже на такой социализм, коммунизм.
Но, тем не менее, человек видит справедливость так, и мне кажется, что она так и живет, да? Потому что ответ настолько оригинален, но не похож на остальные, что, наверное, к этой мысли нужно было прийти каким-то, да, путем размышлений. И, наверное, эту справедливость реализовывать как-то в своей жизни. Иначе, ну, не знаю, мне вот почему-то такой пример бы не пришел в голову, я думаю, про справедливость, что нужно не имеющему кроссовки дать кроссовки лишние у меня, да. Я бы назвал это милосердием, там, не знаю, какой-то благотворительностью, еще чем-то любовью, да, но уж никак не справедливостью. Есть какое-то понятие у Гайдайчука по поводу справедливости? Свои собственные...
Ну вот, на самом деле, люди интересные ответы. В большинстве своем говорили о справедливости, говорили о честности, ну, в понятии некой и искренности. Вот. Хотя, в принципе, вот слушая то, что вы сказали, я хочу сказать, что на самом деле мир несправедлив. Мир, в котором мы живем, он как раз несправедлив. Но церковь, как общество людей, это попытка как раз создать внутри этого греховного мира, несправедливого, вот такой островок справедливости, любви, равенства. И, в принципе, мы можем видеть и даже в первые века, когда существовало достаточно несправедливое, ну, допустим, деление там, классовое, социальное, и в церкви человек обретал вот это чувство, что ты можешь быть, да, господином, но в церкви твоим, условно говоря, пастырем может быть твой слуга, почему нет? И когда сегодня человек приходит и видит вот это отношение действительно честности, искренности, справедливости в церкви, то это, я думаю, является очень таким привлекательным фактором для того, чтобы человек вот остался и обрел Бога.
Угу. А если одним предложением сказать, справедливость – это, ну, по-христиански, да, вот по-библейски, что такое библейская справедливость?
Не могу ответить сейчас. Не можете? Сходу, да.
Ну, мне кажется, что можете вполне, просто вам в голову-то не приходит. Ведь Бог сказал, да, что за возмездие, за грех смерть, и это, по-моему, ну, есть справедливость, да, за каждый грех. Кстати говоря, именно это озвучивали люди, да, в этих ответах, что кто совершил плохой поступок, ему равное, да, адекватное воздаяние, это и есть справедливость. Око за око, зуб за зуб, да, и именно это написано в Библии, разве не так?
Я согласен. Тут как раз один ответ. Расплата.
Ну да.
Да, я абсолютно согласен. Справедливость – это то, что то, чего ты заслужил, то ты и получаешь.
Ну, и именно по этой логике и вы, и я сейчас должны очень даже счастливо и верно, да, париться или гореть там, как это, кажется, себе представляет.
Совершенно верно.
Почему же с нами этого не происходит? Бога нет? Или он несправедлив?
Есть другая грань божественной природы, и это очень хорошо, то, что Бог, несмотря на то, что Он свят, справедлив, Он еще любящий и милосердный. Поэтому, когда мы поступаем сами несправедливо и, в принципе, вполне должны получить по заслугам немедленно. Но обычно, знаете, когда люди говорят, мы говорим о грехе, о справедливости, когда люди говорят о справедливости, почему так несправедливо в мире, почему вот со мной так поступили несправедливо, я говорю, а ты всегда поступаешь справедливо? И человек начинает задумываться, а ты хотел бы, чтобы сразу же, как только ты поступил несправедливо, тебе пришло воздаяние? И, ну, обычно человек, нет, ну, пожалуйста, со мной вы милостиво поступаете, а с другими мы требуем справедливости.
Ну, смотрите, если вы говорите, что Бог справедлив, я вполне с этим согласен, то получается, что его справедливость какая-то, она хотел сказать слово не очень хорошее, хотя вполне нормальное. Короче, эта справедливость, урезанная некоторым образом, да, она не реализуется вообще никаким образом. Если я справедлив, я должен эту справедливость проявлять. Либо я несправедлив, ну и не проявляю эту справедливость. Получается, что Бог либо несправедлив, либо он как-то свою справедливость компенсирует или уравновешивает чем-то еще. Почему он не наказывает нас за наши нехорошие поступки? Что же это такое?
И ответ – белочка.
Ну, этот анекдот знает далеко не все люди. Поэтому давайте-ка вы…
Ну, я уже сказал о том, что Божья любовь, Божье милосердие…
Явленное нам.
Явленное нам в Иисусе Христе – это, конечно же, тот, ну, скажем, фактор, который сдерживает нас вообще здесь на земле. Вообще мы, я абсолютно согласен в том, что мы все заслужили. И когда, кстати, это очень интересный вопрос, чтобы поразмышлять, вот невинно убиенные, условно говоря, или вот люди говорят, вот почему вот так несправедливо произошло со мной? На самом деле, мы живем в греховном мире, кто-то согрешил, мы наши прародители, условно говоря, и мы по этой цепочке, в принципе, очень справедливо с этим всем сталкиваемся. Но, слава Богу, есть Божья милость, Божья любовь, и несмотря на то, что мы заслуживаем кары, заслуживаем то, чтобы, допустим, с нами поступали несправедливо, находятся люди, которые обладают Божьей любовью, Божьей милосердием, и вот действительно, как эта девушка, которая, ну, я думаю, имеет некий такой вот божественный свет внутри и понимание, она готова свои кроссовки отдать кому-то, у кого этих их нет.
И это очень позитивное такое понятие справедливости, да, позитивное в том смысле, что остальные-то думают, ну, многие, что это воздаяние за зло, да, а эта девушка думает о том, что справедливость – это разделение своего добра с тем, кто его не имеет, это добро, да, в чем бы оно ни выражалось, там, в кроссовках, в еде, в любви, во внимании или еще в чем-то, да, справедливость – это поделиться своей теплотой и своей любовью с кем-то, кто ее не имеет. По-моему, это здорово, и это потрясающий взгляд вот на жизнь у этого человека, мне он, ну, запал в душу. Я бы очень хотел бы встретиться еще раз с этой девушкой, если она нас слышит, и пообщаться с ней как-то, может быть, даже в прямом эфире радио Теос. Так что, если вы нас слушаете, то найдите меня в социальной сети ВКонтакте. Владислав Юртов меня зовут, если вы не знали. Напишите мне, и мы с вами обязательно поговорим более подробно о ваших кроссовках. Слушайте, смотрите, в моей жизни, мне 37 лет уже скоро будет, я... К сожалению, жалею об одной вещи. К сожалению, потому что я считаю, что чувство сожаления о чем-либо – это вообще не очень хорошее, да, такое чувство. Я сожалею о том, что в своей жизни я слишком поздно, наверное, стал активно вести такую христианскую церковную жизнь. Я на самом деле об этом жалею. Мне бы очень хотелось немножко раньше все это начать. Вот как, например, вы, да? Мы очень мало говорили о вашей жизни, но вы стали пастором. Я даже боюсь эту цифру произнести в 20 лет, да? В 20 лет вы стали уже пастором церкви. Пусть это был молодежный пастор, наверное, да, или полноценный?
Нет, это было молодежным пастором, я стал в 16 лет.
Ну вот вы стали в 20 лет пастором церкви. Я как раз-таки в этом возрасте проходил период осмысления жизни с другой стороны немножечко. И об этом не задумывался, хотя мечтал, если честно, с детства заниматься этой работой. Так вот, я жалею о том, что слишком поздно, я повторюсь, пришел к такому активному проявлению своей веры в церкви. И мне хотелось узнать, о чем же жалеют люди, да, какой вот самый большой поступок, о чем они больше всего сожалеют в жизни.
Глас народа.
О чем вы больше всего жалеете в своей жизни?
Что в свое время не сделал, а наоборот.
Да, наверное, такого прям нет, чтобы я сильно жалел.
О своих ошибках, совершенных в молодости.
Ни о чем не жалею.
Ни о чем.
Что не учился?
Ни о чем.
Что жизнь проходит очень быстро.
Время много упущено зря.
Ни о чем.
Это слишком сложно. Я не могу это сказать.
Ни о чем.
Что некоторых людей обидело, и ничего нельзя изменить.
Ни о чем.
В таких вещах не говорят посторонним.
Глас народа.
Ну вот так. В таких вещах не говорят посторонним, но я надеюсь, что все-таки вы нам поделитесь со мной, с радиослушателями, о том, о чем вы жалеете больше всего в своей жизни. как вы с этим живете, о чем вы больше всего жалеете в своей жизни. Ну и как, наверное, всем этим людям, которые нам сегодня отвечали вчера, как им, наверное, примириться, да, с этим внутренним чувством, которое мешает им жить, о том, что они вот что-то они там не совершили, и это их гнетет, мучает и не дает им нормально жить.
Ну, кстати, вот, вот если бы меня так сходу спросили, я бы, вот как прохожий, наверное, большинство и сказал бы, ни о чем не жалею. Но с другой стороны, когда вот сейчас немножечко задумался, все-таки есть моменты, не то, что это как бы вот я сижу и грызу там ногти или кусаю локти, но я жалею, скажем так, о том, что я не проявил достаточно, допустим, большего внимания моей маме, которая уже отошла к Господу, моему отцу, который был, ну, не жил с нами и был, по сути, неверующим. Я когда приезжал к нему, я старался ему о Боге говорить, но вот у меня именно вот эти чувства, что все ли я сделал, и я понимаю, что где-то я мог бы сделать больше любви. Мне приходили эти мысли, вот если бы сейчас у меня мать вернулась, да, я бы, конечно, осознавая, вот, что я ее вот потерял, я бы ей, наверное, звонил бы чуть ли не каждый день.
Угу. Как же справиться с чувством о том, что вот что-то я упустил в своей жизни, да, я об этом жалею, ведь это на самом деле возвращает мой там ум, да, мой мозг, мое сознание возвращает раз за разом к тому, что я не совершил, да, это бремя, которое мне не дает смотреть вперед в жизнь и служить Богу, ну, в вашем случае, да, или просто служить своей семье, близким, родным.
Но здесь, опять же, если бы я не знал Бога, конечно, я бы сидел и действительно впадал в определенное меланхолическое или депрессивное состояние. Но с другой стороны, когда я как верующий имею отношение с Богом, общение с Богом, я научился принимать Божье прощение. Это принимается верой. То есть, другими словами, ты совершил ошибку, ты осознаешь ее, тебе даже больно за это, но тебе нужно поверить, что Бог пролил свою кровь через, имеется в виду Иисус Христос, пролил свою кровь за эту ошибку, за твое несовершенство, за то, что ты не сделал, за какую-то несправедливость и так дальше, и так дальше. И вот многим очень тяжело именно принять это прощение. Они пытаются его заслужить, пытаются даже как-то что-то вернуть, но это не всегда возможно, поэтому остается просто научиться просто у Бога принимать прощение и двигаться вперед.
Есть ли другая сторона этого вопроса, когда люди говорят, что раз уж так, то можно делать все, что хочешь, и вообще ни о чем не жалеть. Бог же простит, стоит только попросить у него прощения. Что вы на это скажете?
Это, знаете, как послание к римлянам, да, что есть там, вот где грех преизобиловал, там и благодать начала процветать, то станем ли грешить? Конечно, нет. Хотя такая логика, она присутствует, но это извращенная логика, это не Божья логика, это не библейская логика. А вот я думаю, что человек, который получил реальное прощение от Бога, который встретился с Богом, у него возникает желание быть подобными Богу, и, соответственно, его поведение начинает меняться. Когда тебя простили за твои ошибки, по крайней мере, у человека, который действительно получил это внутреннее исцеление, у него желание теперь быть здоровым.
Угу. А как практически научиться не жалеть о том, что ты не сделал? Ведь на самом-то деле, в практике, опять же, жизни нашей, мы постоянно что-то да не делаем, да? Поставили себе план похудеть. Это моя больная тема, я сейчас ее планомерно реализую в своей жизни. И не сделали, да? Поставили себе план, сказать своей жене, что вы ее любите лишний раз, да? И не сделали этого там, или что-нибудь еще в этом роде. И вот эти сожаления о несделанном, они постоянно у нас только лишь накапливаются в нашей жизни, да?
Случаем с похудением или с каким-то грехом, или то, что ты не сделал, начни это делать. А каким образом? А если тебе не получается делать это одному, что, в большинстве случаев так и случается, ты внутри себе делаешь какую-то установку, я с Нового года там не буду делать то-то, или буду там читать Библию каждый день, или еще что-то там, поеду в миссионерскую поездку или еще что-то. Неважно что. Но вопрос в том, что Господь сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеет. А он не сказал, что он создаст там Валеру или еще кого-то, супердуховных людей, и вы сами здесь в этом мире устоите. Поэтому нам нужна группа поддержки. Эта группа поддержки называется церковь. Это братья и сестры, которые наши обеты слышат. Поэтому очень важно сказать о том, о чем ты сожалеешь, получить прощение от Бога внутри, получить поддержку. Мы же как, знаете, вот это место, на некоторые люди так говорят, а что это вот вы отпускаете грехи-то? Вот оно, там же апостолу Петру и апостолам Господь дает эту власть отпускать грехи. И, в принципе, когда мы с кафедры говорим, что ты принял Иисуса Христа, твои грехи прощены, что мы делаем? Мы, по сути, освобождаем человека от этого бремени. Он должен это услышать. Услышать и от других. Понимаете, я внутри могу себя убеждать в этом, но нам нужны люди, знаете, которые скажут, ты Валера, а не Петя. Это наши родители, это наши близкие. Только тогда мы начинаем осознавать, а, действительно, я Валера, а не Петя. А почему я так решил? А потому что вот мои родители, мои близкие меня вот так назвали.
Ну, то есть я озвучиваю свой грех или нет, свое сожаление, если я вижу в лицах людей, меня окружающих, что они меня за это не осуждают, да, а прощают вместе с Богом, тем самым подтверждая ну, внешним зримым образом, да, Божье прощение, то я получаю освобождение ну, в полноте, да, от своих.
При одном условии, без веры угодить Богу нельзя. Соответственно, ты слышишь то, что Бог говорит через людей, через Библию, через проповедь. Если ты в это веришь, этот эффект начинает работать, твоя жизнь начинает меняться, ты освобождаешься.
Спасибо. Друзья, у нас был сегодня Валерий Гайдайчук, пастор с озвученным названием, пастор церкви с озвученным названием «Церковь Божия». Он дважды назвал свой адрес, поэтому вы всегда можете посетить его и с ним пообщаться на любые, абсолютно любые темы, он доступен и для вас тоже. Всем пока, до свидания, не отключайтесь.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.